Найти себя. Великие учителя утверждают, что самый важный вопрос – это вопрос «Кто есть я?» или даже «Что есть я?» Что мы называем собой? Говорите, вам осталось понять только это? Вы изучили астрономию, постигли природу черных дыр и квазаров, одолели компьютер, но так и не разгадали собственную природу. Надо же, вы все еще спите. Вы спящий ученый. Утверждаете, что поняли Христа, но не понимаете себя. Откуда же вы знаете, что поняли Христа? Сперва уясните, в чьей голове происходит процесс осознания. Ведь это основа основ. Разве не так? Именно из-за непонимания природы человека все эти бестолковые фанатики вели не менее бестолковые религиозные войны. Мусульмане шли походом на иудеев, католики на протестантов. Все они не знали, кто они, иначе история человечества не знала бы религиозных войн. Ситуация была бы примерно такая. «Ты пресвитерианин?» – спрашивает маленькая девочка маленького мальчика. «Нет, наша семья симпатизирует другой гадости». Но сейчас я хочу подчеркнуть важность самонаблюдения. В данный момент вы заняты тем, что слушаете меня. Но воспринимаете ли вы что-то, кроме звука моего голоса? Осознаете ли свою реакцию на сказанное? Если нет, то вы, скорее всего, будете загипнотизированы. Или попадете под влияние каких-то скрытых пластов своего сознания, о существовании которых даже не догадываетесь. Если вы осознаете свою реакцию на мои слова, понимаете ли вы, чья это реакция? А вдруг это не вы меня слушаете, а ваш папочка? Как вы думаете, такое возможно? Конечно, возможно. Раз за разом на своих психотерапевтических семинарах я обнаруживаю тех, кого на самом деле там нет. На семинар приходят их мамы и папы, но не они сами. Сами они не появляются никогда. Сейчас живу не я сам, мой отец живет во мне. Это чистая правда. Так все и происходит. Я мог бы разложить по полочкам все ваши мысли, спрашивая о каждой из них. Ну а вот это от кого? От папы, от мамы, от бабушки или от дедушки? Кто живет в вас? Когда осознаешь ответ на этот вопрос, становится не по себе. Вы считаете себя свободным человеком, и тут выясняется, что все ваши жесты, мысли, эмоции и убеждения принадлежат кому-то другому. Разве это не страшно? А вы ни о чем таком даже не подозревали. Поговорим о схемах, которые запечатлены в нашем сознании. У вас имеются определенные убеждения, и вы уверены, что эти убеждения принадлежат вам. Но так ли это на самом деле? Нужно довольно ясно осознавать себя, чтобы понять, то, что каждый из нас называет «я», может оказаться ничем иным, как смесью жизненного опыта, условных рефлексов и общественных устоев. Все это очень неприятно. Да и вообще пробуждение будет очень болезненным сначала. Больно видеть, как разбиваются иллюзии. От убеждений, которые, как вам казалось, были выработаны лично вами, не останется даже камня на камне. Осознавать это действительно горько. Может, стоит выкроить минутку для того, чтобы прямо сейчас осознать свои физические ощущения, эмоциональное состояние и состояние сознания? Осознать наличие классной доски, а также цвет и фактуру этих стен. Как насчет осознания выражения моего лица и своей реакции на мою гримасу? Ведь реакция появляется у вас независимо от того, осознаете вы ее или нет. И, возможно, эта реакция совсем не ваша. Просто обстоятельства вашей жизни допускают только такой отклик на то или иное явление. А что вы скажете об осознании вышесказанного? Хоть это уже не совсем осознание, а память. Осознайте свое присутствие в этой комнате. Скажите «Я в этой комнате». Словно вы покинули свое тело и смотрите на себя со стороны. Обратите внимание, что ваши ощущения слегка изменились по сравнению с теми, которые возникли бы при взгляде изнутри комнаты. Придет время, и вы зададитесь вопросом «А кто это смотрит?» «Я смотрю на себя». «Что такое я?» «Что такое на себя?» Пока что остановимся на том, что мы видим себя. Но если вы обнаружили, что осуждаете или одобряете себя, не прекращайте ни того, ни другого. Просто наблюдайте. «Я порицаю себя. Я не одобряю себя. Я одобряю себя». Просто наблюдайте. Не пытайтесь изменить свои мысли. Не говорите себе: «Ах, нам ведь не велели это делать». Просто следите за ходом ваших мыслей. Как я уже говорил, самонаблюдение – это наблюдение за всем, что происходит внутри и вокруг вас. Причем наблюдение как бы со стороны, словно все происходящее вас не касается. Предложу вам еще одно упражнение. Охарактеризуйте себя одним словом и запишите его на листке бумаги. Например, вы можете написать «бизнесмен», «священник», «человек», «католик», «еврей» и так далее. Как я заметил, некоторые люди находят для себя такие определения, как «удачливый», «странник-пилигрим», «профессионал», «живой», «нетерпеливый», «собранный», «гибкий», «миролюбивый», «любовник», «представитель человеческого рода», «сверхструктурированный». Все это, я полагаю, результаты наблюдения за собой. Но заметьте, я наблюдаю за собой. Этот любопытный феномен во все времена привлекал внимание философов, мистиков, ученых, филологов. Я могу наблюдать за собой. По всей видимости, животные на такое не способны. По всей видимости, это под силу лишь человеку с определенным уровнем интеллекта. То, чему я хочу обучить вас, не метафизика и не философия. Я хочу научить вас просто наблюдать и пользоваться здравым смыслом. Великие учителя Востока обращаются именно к «я», а не к себе. Некоторые из них утверждают, что сначала в человеческом мозгу запечатлеваются предметы окружающего мира и их осознание. Потом человек переходит к осознанию своих мыслей. Именно это мы называем собой. В конце концов, осознанию подвергается сам мыслящий. Предметы, мысли, мыслящий. Больше всего нас интересует мыслящий. Может ли мыслящий познать самого себя? Могу ли я познать, что есть я? Вот как отвечают некоторые из восточных учителей мистиков. Может ли нож поранить себя? Может ли зуб укусить себя? Может ли я познать самое себя? Однако сейчас меня занимает куда более практичный вопрос. Чем я не является? Соображения по этому поводу я буду излагать настолько медленно и постепенно, насколько это будет возможно, потому что выводы из сказанного просто невероятны. Они ужасны. Вот послушайте. Я – это мои мысли? Нет. Мысли приходят и уходят. Я – это не мои мысли. Я – это мое тело? Говорят, что ежеминутно миллионы клеток живого организма подвергаются различным изменениям. Так что через каждые 7 лет состав клеток полностью обновляется. Клетки рождаются и умирают. Но я, похоже, не перестаю существовать. Так разве я – это мое тело? Однозначно нет. Я – это что-то иное, что-то большее, чем тело. Вы можете сказать, что тело – одна из составляющих «я». Пусть так, но это переменная составляющая. Тело двигается и меняется. Все его состояния мы называем одинаково, но оно постоянно преображается. Ниагарский водопад мы тоже всегда называем водопадом, хоть он и состоит из низвергающейся воды. Мы используем одно и то же название для реальности, постоянно меняющей свое обличие. А как насчет имени? Я – это мое имя? Нет, конечно. Я могу взять себе другое имя, и мое «я» от этого не переменится. А что вы скажете о карьере, убеждениях? Допустим, я католик или иудей. Разве «я» определяется этим? Когда я перехожу в другую веру, меняется ли мое «я»? У меня появляется иное «я» или я просто меняюсь? Другими словами, является ли мое имя существенной частью моего «я» или нет? А мое вероисповедание? Я уже упоминал о малышке, спрашивающей мальчика, а не пресвитерианин ли он. Мне рассказали похожую историю о Пэтти. Пэнди гулял по Белфасту и внезапно почувствовал, как в его затылок уперся пистолет. «Ты католик или протестант?» – спросил мужской голос. Пэдди пришлось соображать очень быстро. «Я иудей», – ответил он. «Должно быть, я самый счастливый араб на весь Белфаст», – воскликнул человек позади Пэдди. Много значения люди придают всевозможным ярлыкам. «Я республиканец», – говорим мы. Но так ли это на самом деле? Ведь не станете же вы утверждать, что при переходе из одной партии в другую ваше «я» полностью меняется. «Я» остается прежним, меняются лишь его политические убеждения, разве не так? Однажды я слышал такой разговор. «За кого ты будешь голосовать? За республиканцев?» – спрашивает один человек своего приятеля. «Нет, за демократов», – отвечает тот. «Демократом был мой отец, демократами были мой дед и прадед». «Какая-то странная логика. А если бы твой отец, твой дед и прадед были конокрадами, что тогда?» «Ну, тогда я был бы республиканцем», – говорит демократ. У человека целая уйма времени – уходят на то, чтобы хоть как-то прореагировать на ярлыки, как на свои, так и на те, что навесил кто-то другой. Эти ярлыки мы полностью соотносим с «я». Примерами часто встречающихся ярлыков могут быть слова «католик», «протестант». Когда-то к некоему священнику обратились с просьбой отслужить обедню по собаке. «Как это обедню по собаке?» – возмутился служитель церкви. «По моей милой собачке», – ответил прихожанин. «Я очень ее любил и хотел бы заказать мессу за упокой ее души». «Мы не служим обедне по собакам. Пойдите к протестантам, это вниз по улице. Может, они смогут вам чем-то помочь». Поворачиваясь к выходу, прихожанин как бы невзначай проронил: «Очень жаль, я так любил эту собаку. Я даже хотел заплатить $1,000,000 за мессу». На что священник отвечает: «Постойте, так вы говорите, ваша собака была католичкой?» Обладает ли какой-то ценностью для «я» окружающие нас со всех сторон ярлыки? Можно ли утверждать, что «я» не является ни одним из них? Ярлыки принадлежат мне, а характеристики этой категории постоянно меняются. Но меняется ли «я»? Меняется ли наблюдатель? Все дело в том, что любые ярлыки, возможно, кроме ярлыка «человек», нужно соотносить с собой. «Я» не имеет к ним никакого отношения. Заняв позицию в стороне от себя и наблюдая за собой, вы перестаете быть тождественны самому себе. Страдание существует в вас. Вы страдаете, когда отождествляете свое «я» с собой. Представьте, что вы напуганы, взволнованы, недоумеваете. Если «я» — это не деньги, не имя, не гражданство, не друзья, не внешность и не какое-то внутреннее качество, то «я» попросту неуязвимо. Человеческое «я» может быть очень деятельным, но само оно неуязвимо. Подумайте о том, что причиняло или причиняет вам боль, что вас печалит или тревожит. И, во-первых, определите, что стоит за вашим страданием. Очевидно, вы сильно жаждете чего-то и не можете это получить. Чего вы жаждете? Во-вторых, осознайте, что эта жажда не просто сильное желание чего-то. Вы имеете дело с отождествлением. Когда-то вы внушили себе: благополучие моего «я», самосуществование моего «я» неразрывно связано с этим моим желанием. Причина всех наших горестей и страданий – в отождествлении себя с чем-то, находящимся внутри или снаружи нас. Участник одного из моих семинаров поделился своим опытом. «Со мной приключилось нечто удивительное. Однажды, надо сказать, что в тот момент я находился в довольно натянутых отношениях с тремя коллегами по работе, я пошел в кино. После сеанса я решил, что обязательно должен посмотреть на себя со стороны, словно я в зале и одновременно на экране. Часа два я вслушивался в свои ощущения, думал о том, как я не люблю тех троих. Я ненавижу их, говорил я себе. Господи Иисусе, что же делать? Прошло еще немного времени, и я заплакал. Я понял, что Иисус умер именно за таких людей, и они ничего не могли с собой поделать. В тот же день, переговорив с ними, я объяснил, что меня мучило. Они меня поняли. Я перестал сердиться, перестал их ненавидеть. Если кто-то вам неприятен, значит, вы живете в иллюзорном мире и в чем-то очень глубоко заблуждаетесь. Вы не видите мир таким, каким он есть. Что-то внутри вас должно измениться. Но что мы в большинстве случаев делаем, когда кто-то нам не нравится? Он сам виноват. Она сама напросилась. Ей следует изменить свое поведение. Да нет же, с миром как раз все в порядке. Если кому-то и следует измениться, то только вам. Возьмем другой пример. Когда собирается персонал какого-либо учреждения, кто-то обязательно бросит реплику: «У кого это испортились продукты?» И тут раздается ее голос, голос прирожденного диет-врача. Она отождествила себя с едой. Она словно бы говорит: «Кто критикует мою еду, критикует меня. я уязвлена до глубины души. Однако я не может быть уязвлено. Задето может быть лишь то, что мы называем собой. Но представьте, что вы оказались свидетелем вопиющей несправедливости, свидетелем чего-то ужасного и безобразного. Разве желание вмешаться в происходящее и исправить случившееся не будет в этой ситуации совершенно естественным? На ваших глазах избивают ребенка. Как быть? Надеюсь, вы не подумали, что я ратую за полное невмешательство. Я хочу сказать лишь то, что отсутствие негативных эмоций намного повысит эффективность ваших действий. Гнев же ослепит вас. «Я» будет заменено собой, и это полностью обесценит ваш поступок. Вам придется решать не одну проблему, а две. Многие ошибочно полагают, что если человек не возмутится и не разозлится, он ничего не сможет сделать. И это заблуждение. Оставаясь спокойным, вы можете действовать эффективно. И становитесь очень восприимчивым к окружающей вас действительности. В противном случае ваша чуткость не выдержит натиска того, что можно назвать вашей запрограммированной извне сущностью. Вы настолько отождествите ваше «я» с собой, что в нем станет слишком много вашего, из-за чего вы потеряете способность к отстраненному и непредвзятому взгляду на мир. Бросаясь в самую гущу событий, очень важно сохранять беспристрастность. Негативные эмоции этому препятствуют. Что же за страсть толкает нас к активному сопротивлению объективному злу? Чем бы она ни была, за ней стоит не противодействие, а действие. Мы часто сомневаемся в том, что между теми или иными явлениями и нашим отождествлением себя с ними – существует временной зазор. Представьте, что ваш друг при смерти. Вы ходите грустный, и ваше настроение представляется вам в данной ситуации вполне уместным и оправданным. Но что стоит за этой грустью? Жалость к самому себе? Что вас печалит? Поразмыслите об этом. Возможно, мои слова покажутся кому-то ужасными, но, как уже было сказано, я пришел из иного мира. Ваша грусть объясняется личной утратой, верно? Вам просто жаль себя и тех, кому умирающий мог доставить радость. Последнее означает, что вам жаль людей, которые наслаждаются жалостью к себе. Ведь если не себя они жалеют, то кого же? Мы не испытываем никаких мук из-за того, чем никогда не пытались завладеть. Если я о чем-то сожалею, значит, мое счастье находится в прямой или косвенной зависимости от этого человека или предмета. Все мы настолько привыкли к противоположной точке зрения, что мои слова кажутся вам ересью. Я угадал? Зависимость. Об этом говорили жившие ранее учителя мистики. Что до меня, то я не отрицаю, что наша запрограммированная извне сущность, мы называем ее собой, иногда способна возвращаться в обычные рамки. Этого требует от нее пройденный человеком курс воспитания. Но тут возникает вопрос, можно ли жить в полном одиночестве, когда ни от кого не зависишь? Мы все зависим друг от друга, не так ли? Мы зависим от продавца мяса, от пекаря, от мастера, изготавливающего подсвечники. Взаимозависимость – это прекрасно. Именно по этому принципу устроено общество. Все обязанности распределяются между членами социума, что дает возможность каждому из нас жить в достатке и благополучии, жить полной жизнью. По крайней мере, мы надеемся на такие выгоды. Но что означает психологическая или эмоциональная зависимость? А то, что необходимым условием счастья, становится зависимость от другого человека. Подумайте об этом. Вы поймете, что следующим шагом, предпринимаемым вами осознанно или неосознанно, обязательно будет предъявление вашему возлюбленному требование сделать вас счастливым. На следующей стадии у вас появится страх. Страх потерять партнера, страх быть отвергнутым. Вы станете следить друг за другом. Настоящая любовь не знает страха. Там, где есть любовь, нет места требованиям, ожиданиям и зависимости. Я не требую, чтобы ты сделала меня счастливым. Мое счастье от тебя не зависит. Если ты покинешь меня, я не буду себя жалеть. Мне сказочно приятно быть с тобой, но я не навязываюсь. Я наслаждаюсь твоим обществом, но не вцепляюсь в тебя мертвой хваткой. Мне открылось, что наивысшее наслаждение доставляешь мне не ты, а что-то большее, чем мы оба. Звучащая в твоем присутствии симфония. Я продолжаю слышать ее даже после того, как ты уходишь. В присутствии другого человека звучит иная симфония, не менее завораживающая. Музыка льется и тогда, когда я остаюсь один. У моего оркестра огромный репертуар, и музыканты играют без устали. Вот что значит проснуться. Но это проясняет также и причину нашего гипнотического сна, сна-зомби. Вероятно, мои слова ужаснут вас. Но о какой любви может идти речь, если вы вцепились в меня намертво и не собираетесь отпускать никогда? Если вы попросту не даете мне жить? О какой любви может идти речь, если ваше счастье зависит от меня? Это противоречит всем священным писаниям, всем религиям, всем древним мистическим учениям. «Как можно было столько лет заблуждаться?» – спрашиваю я себя вновь и вновь. «Как я мог быть таким слепым?» Обнаружив в Священном Писании все эти извечные истины, мы недоумеваем. Может, автор сумасшедший? Но через какое-то время нам начинает казаться, что с ума сошли мы сами. Если кто-то приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери – и братьев и сестер, не отрешится от всего, что имеет, тот не может быть моим учеником. Вы должны отрешиться от всего. Понятно, что речь идет не о физическом отречении, совершить которое было бы нетрудно. Когда вы распрощаетесь со своими иллюзиями и наконец-то сможете посмотреть в глаза действительности, вы никогда больше, можете мне поверить, никогда больше не будете одиноки. Одиночество не лечится пребыванием в компании приятелей. Одиночество излечивается соприкосновением с миром действительности. О, об этом я могу говорить бесконечно. Соприкосновение с действительностью. Отход от иллюзорных представлений. Приобщение к настоящему. Это понятие не имеет имени. Постичь его можно, лишь отбросив все наносное и ненастоящее. А узнать, что такое одиночество, можно лишь освободившись от зависимости, отпустив человека, которого держал мертвой хваткой. Но сначала нужно захотеть этого, иначе приблизиться к желаемому результату невозможно. Подумайте о вашем одиночестве. Разве может оно растаять от того только, что вы находитесь среди людей? Компания просто развлечет вас на некоторое время. Но пустота внутри останется, ведь так? А что вы делаете, когда эта пустота подступает к самому сердцу? Вы удираете от нее, включаете телевизор, радио, хватаетесь за книгу, ищите человеческого общества, стремитесь развлечься и отвлечься. Все так делают. И в наше время это стало серьезным бизнесом. Огромная индустрия работает на то, чтобы развлекать людей и отвлекать их от одиночества. Происхождение счастья. Придите домой к самому себе. Изучите себя. Я ведь не зря говорил, что самонаблюдение – невероятно приятное и совершенно необычная вещь. Пройдет какое-то время, и вам уже не нужно будет прилагать никаких усилий. Когда ваши иллюзии рассеются, вам начнет открываться то, что невозможно описать словами. Люди называют это счастьем. Все в вашей жизни изменится, и вы пристраститесь к бодрствованию. Однажды к учителю пришел его ученик и сказал: «Прошу вас, молвите слово истины. Скажите, что мне пригодится в дороге?» Учитель молча, это был его день молчания, черкнул на листке бумаги «осознание». «И все?» – воскликнул ученик. «Не могли бы вы немного дополнить ваш ответ?» Учитель опять взял в руки блокнот и написал: «Осознание, осознание, осознание». «Хорошо, но что это значит?» – спросил ученик. «Осознание, осознание, осознание». «Осознание значит осознание». «Это значит самонаблюдение. Показать вам, как это делается, не сможет никто. Ведь это значило бы запрограммировать ваш мозг путем обучения чужой технике. Понаблюдайте за собой. Когда вы с кем-то беседуете, вы осознаете эту беседу или отождествляете себя с ней? Когда вы гневаетесь, осознаете ли вы свой гнев или просто отождествляете себя с ним? А раньше, на досуге, анализировали ли вы накопленный вами опыт? Пытались ли как-то осмыслить его? Каковы его истоки? Что он дал вам? Я не знаю, как можно достичь осознания иначе. Вы просто меняете то, что понимаете. Вещи, оставшиеся непонятыми и неосознанными, попросту вытесняются из вашего сознания. Их вы не меняете. Но то, что становится доступно пониманию, можно изменить. Меня часто спрашивают: процесс осознания развивается у человека постепенно или это что-то вроде порыва ветра? Некоторым счастливцам удается достичь осознания мгновенно. Они вдруг начинают все понимать. Другие же идут к осознанию медленно и постепенно. Такие люди не сразу начинают видеть вещи такими, какие они есть. Иллюзии одна за другой рассеиваются, игра воображения прекращается, и они мало-помалу открывают для себя реальный мир. Общего правила здесь нет. Широко известна притча о льве, напавшем на овечью отару и, к немалому удивлению, обнаружившему среди овец другого льва. Этот лев попал к овцам еще маленьким котенком и был подобен своим воспитателям-овцам во всем. Так же, как они, он блеял и всех боялся. Лев-охотник направился прямо к своему странному сородичу. Когда лев-овца увидел перед собой настоящего льва, он задрожал, как осиновый лист. «Что ты делаешь среди этих овечек?» – спросил настоящий лев. «Я сам овца», – ответил лев-овца. «Но уж нет, ты не овца», – возразил лев. «Пойдем со мной». Лев привел его к небольшому озерцу и сказал: «Посмотри на себя». И когда лев-овца увидел свое отражение, он грозно зарычал и в ту же секунду полностью преобразился. От прежнего льва-овцы не осталось и следа. Если вам повезет, если боги будут к вам милостивы, если свыше на вас снизойдет благодать, здесь можно употребить любой теологический термин, вы внезапно поймете, кто вы такой что есть ваше «я», и уже никогда не будете прежним. Ничто больше не причинит вам страданий, и никто больше не доставит вам никаких мучений. Никто и ничто не сможет внушить вам страх. Разве это не удивительно? У вас будет королевская жизнь, ведь именно так живут принцы крови. Не суетясь о том, как протолкнуть в газету свою фотографию или заработать кучу денег. Все это чепуха. Вы никого не боитесь, поскольку согласны быть никем. Успехи и неудачи для вас пустой звук. Слава и позор ничего для вас не значат. Вы и сами вполне можете свалять дурака. Это тоже не будет значить ровным счетом ничего. Разве не великолепную картину я нарисовал? Некоторые достигают этого результата очень медленно, шаг за шагом преодолевая путь самоосознания, длящийся долгие месяцы и годы. Но могу вас обнадежить. Я пока не встретил человека, который потратил бы какое-то время на осознание и в течение нескольких первых недель с начала эксперимента не отметил бы в себе никаких изменений. Качественно изменяется сама жизнь человека. Ему больше не нужно принимать мои слова на веру. Он сам все прекрасно видит. Люди меняются. Они иначе реагируют на мир. В их поступках наблюдается меньше противодействия, зато больше действия. Они начинают замечать то, на что раньше никогда не обращали внимания. Человек просто оживает. Он чувствует огромный прилив энергии. Может показаться, что отсутствие желаний делает его живым трупом. На самом же деле отсутствие желаний снимает с вас лишнее напряжение. Вы избавляетесь от страха быть отвергнутым, избавляетесь от навязчивой идеи добиться успеха и становитесь самим собой, становитесь настоящим. И тормоза больше не мешают вам двигаться. Вот что происходит на самом деле. Великий китайский мудрец однажды сказал, я постарался выучить это великолепное изречение наизусть. Если лучник стреляет просто так, не ради награды, он спокойно использует все свои способности. Если он хочет выиграть медную пряжку, он уже заметно тревожится. Когда же лучник знает, что в случае удачи ему вручат золотой приз, он становится слепым. Вместо одной мишени видит две и вообще сходит с ума. Его мастерство остается прежним, но мысль о награде мешает ему сосредоточиться. Он волнуется. Его мысли заняты не стрельбой, а победой. Стремление победить лишает лучника силы. Разве большинство из нас не такие лучники? Если вы не ставите перед собой никаких целей, вы полностью реализуете ваши способности, свободно распоряжаетесь своей энергией. Вы естественны, вы не волнуетесь о том, победите вы или проиграете. Нам это абсолютно безразлично. Теперь вам открыта человеческая жизнь. Ведь именно это и есть жизнь. Она приходит к человеку через осознание. Осознание поможет вам понять, что почести и слава – вздор, ерунда. Не более, чем принятые в обществе условности. Поэтому пророки и учителя мистики немало не заботились о них. Хвале и хуле они не придавали никакого значения. Они жили в ином мире, в мире проснувшихся. И успехи, и неудачи они встречали одинаково равнодушно. Ко всему они подходили с позиции «я дурак, и ты дурак, так в чем же дело?» Кто-то когда-то сказал, что вовсе не интеллектуальное свершение и не чудеса физической ловкости труднее всего даются человеку. Самое трудное – это, во-первых, ответить любовью на ненависть, во-вторых – принять неприемлемое и, в-третьих, признать свои ошибки. Но если вы не отождествляете свое «я» с собой, все это покажется вам легче легкого. Ведь вы запросто можете сказать, например, такое: «Я ошибся. И если ты знаешь меня лучше, чем знаю себя я сам, ты знаешь и то, что ошибаюсь я очень часто. Чего можно ждать от дурака? Но если я не отождествляю мое «я» с этими гранями себя, вы не сможете меня обидеть». На первых порах старые условности еще будут давать о себе знать, и вы будете сердиться и огорчаться. Вы будете плакать, будете убиваться и все такое. До того, как я обрел знания, я часто расстраивался. Теперь я обрел знания и все равно расстраиваюсь. Но между вами прежним и нынешним все-таки есть разница. Теперь вы не идентифицируете себя с вашими эмоциями. Знаете ли вы, как много это значит? Вы становитесь в сторонке, смотрите на свою тревогу и не отождествляете себя с ней. Вы не пытаетесь прогнать ее восвояси. Вы готовы продолжать ваш путь до конца. Если вы не догадываетесь, что это значит, то вам есть на что надеяться. Как же быть с тревогой? Она есть, но она не беспокоит вас. Как странно, вы встревожены, но не обеспокоены. Парадокс? Вы стремитесь приблизить это облако, поскольку чем больше вы с ним боретесь, тем мощнее оно становится. Вам нравится наблюдать, как оно проплывает мимо. Тревога не мешает вам быть счастливым. Потрясающе, не правда ли? Даже переживая депрессию, вы ощущаете себя счастливым. Ваши представления о счастье уже не иллюзорны. Вам казалось, что счастье непременно сопровождается душевным смятением и нервным трепетом. Но ведь именно смятение и трепет приводят человека к депрессии. Никто не говорил вам этого? Даже когда вы трепещете от счастья, вы подготавливаете почву для очередного приступа отчаяния. За приятным возбуждением стоит тревога. Как бы сделать так, чтобы счастье никогда не кончалось? И это не счастье, это навязчивая идея. Интересно, сколько беспристрастных людей читает мою книгу? Наверное, единицы, если моя аудитория состоит из обычных представителей человеческого рода. Не смотрите свысока на алкоголиков и наркоманов. Быть может, вы так же зависимы, как они. Когда я впервые увидел этот мир, я ужаснулся. Я понял, что обитать в нем значит жить одному, не имея за спиной тихой гавани. Жить свободно самому и даровать свободу другим. Любить не одного человека, а всех людей. Любовь способна на это. Она одинаково греет и добрых, и злых, проливается дождем на святых и грешников. Если бы розы обладали даром речи, разве могли бы они сказать такое: «Мы будем источать аромат только для хороших людей. Если нас понюхает плохой человек, мы утаим от него наш аромат». Могла бы лампа заявить, что она светит только благородным людям, а негодяям не светит? А дерево могло бы сообщить, что отныне оно не будет давать тень злобным странникам? Все эти образы помогают понять, что такое любовь. Все это время она была здесь, яркой звездой блистала со страниц Писания. Но мы не желаем замечать ее, ведь мы по уши увязли в давным-давно сложившемся понимании любви. Вся наша лирика пропитана этими представлениями. Но то, что мы называем любовью, на самом деле вовсе не любовь, а что-то противоположное ей. Желание, контроль, чувство собственности, манипулирование, страх, тревога. Все, что угодно, только не любовь. Нам говорили, что счастье – это прежде всего внутреннее спокойствие, душевный комфорт. Это не так. Но мы очень умело ставим свое счастье в зависимости от разных событий, как внутренних, так и внешних. Мы говорим: «Я отказываюсь быть счастливым, пока не избавлюсь от этого невроза». У меня есть хорошая новость. Вы можете быть счастливы прямо сейчас. Невроз не помешает. Разве это не лучшая из новостей? Только одной причиной можно объяснить, почему в настоящий момент вы не испытываете того, что в Индии называется ананда, блаженством, счастьем. Ваши мысли заняты тем, чего у вас нет. Иначе вы были бы счастливы. Вы сосредоточены на том, чего у вас нет. Однако уже сейчас вы можете блаженствовать. Для этого у вас есть все. Обращаясь к простым людям, голодным и обездоленным, Иисус взывал к их здравому смыслу. Иисус принес добрую весть. «Все это ваше, берите его». Но разве кто-нибудь услышал его? Нет. Все предпочли спать.